Дорогие братья и сестры в Господе, дорогие друзья, посетившие нас сегодня, я рад приветствовать всех вас любовью нашего Небесного Отца. Сегодня я предложу для нашего рассуждения, вот как и брат Игорь говорил, последнюю фразу, произнесенную Иисусом Христом в молитве «Отче наш». Этой проповедью я закончу мои рассуждения о молитве Господней. Я благодарен Господу, что Он предоставил мне такую возможность так много времени рассуждать о этой молитве. О молитве, которую Сын Божий предложил нам, людям, чтобы мы обращались к Его Отцу. Это было время молитвы и открытий, благословенным временем для меня, я надеюсь, для назидательным временем для вас. Итак, последняя фраза молитвы Господней «Отче наш» звучит так: «И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Мы живем в мире, который порабощен грехом. Христиане оставлены в нем, чтобы жить и быть живыми представителями новой реальности, которая скоро наступит, Царствие Небесное. Оставаясь в этом греховном мире, мы призваны быть проповедниками Божьей истины, Его воли, чтобы еще многие гибнущие души нашли спасение и обрели вечную жизнь в Царстве Его Небесном. Однако, оставаясь в этом греховном мире и обладая испорченной грехом плотью, наша душа постоянно подвержена влиянию зла как извне, так и внутри нас. Сатана разными способами пытается совратить верующих людей с истинного пути следования за Господом, стремящихся жить по Божьим законам. По этой причине в нашей повседневной жизни мы крайне нуждаемся в Божьей помощи. Есть большая опасность пренебрегать Божьей помощью, надеясь на свою мудрость, на свои способности и свою силу. Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть, так писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Слова Иисуса «не введи нас во искушение, но избав от лукавого» – это очень актуальная молитва, молитвенная просьба. Мы должны очень четко осознавать свою нужду в помощи Небесного Отца в нашей повседневной духовной борьбе с искушениями этого мира. Но существует одна сложность в понимании данного текста. «Не веди на свои искушения» из этого предложения, если вырвать его из контекста всей Библии, вполне можно сделать неправильный поверхностный вывод о том, что Бог искушает человека. Ну так ли это на самом деле? Задумывались ли мы об этом, произнося эти слова? Что Библия нам говорит по этому поводу в других местах? Как мы должны понимать эти слова, предложенные Христом для молитвы, и какой смысл вкладывать в них, когда молимся так? Много непростых вопросов, на которые мы должны найти ответы для себя, чтобы молиться не устами только, а всем сердцем и разумом. Рассуждая над этими словами, на память приходит один отрывок из послания Иакова. Я его прочитаю. Это первая глава послания Иакова. Буду читать со 2 по 4, из 12 по 15 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Автор послания в этом отрывке говорит о нескольких важных истинах относительно Бога и о нас с вами. В стихе 13 Иаков, брат Иисуса, епископ Иерусалимской церкви, утверждает, что Бог никого не искушает. Эту важную истину необходимо запомнить. Потому что иначе мы представляли бы Бога с искаженным его характером, что не есть истина. Следует отметить, что в данном отрывке слова «искушение» и «испытание» стоят вместе. И в других местах Библии они часто идут вместе. Но эти два слова вроде бы и похожи, но обозначают разные понятия. Для себя лично я как бы отметил то, что испытания – это какие-то тяжелые, неприятные обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Они могут быть физического плана или душевного, эмоционального плана. Различные лишения, потери, болезни, горе, нищета, непонимание, вражда. Искушение же – это тяжелые духовные, моральные переживания. Они приходят к нам во времена духовного кризиса, во времена сомнений, а также в периоды испытаний, под действием которых наша греховная плоть склоняется поступить против Бога, нарушив его заповеди. Бог допускает искушения, позволяя сатане искушать верующих только в определенных пределах и согласно его разрешению. И вот этот тезис моей проповеди может быть показаться неправдоподобным, но он вытекает из Писания. Я предлагаю для нашего дальнейшего рассуждения отрывок из книги Иова, из первой главы. Знаете, у каждого из нас есть свои какие-то иллюстрации данной проблемы в Библии. Для меня как раз эта иллюстрация является вот это начало истории Иова. «И был день», это 6 стих 1 главы, «когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу, сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но просты руку твою, и коснись его, всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Можно по-разному относиться к книге Иова, но мы должны согласиться с тем, что все описанные события в этой книге – это не есть поэтический вымысел автора, а описание реальных исторических событий в форме ветхозаветной поэзии. Иов жил в земле Уц, это современная Северная Аравия, где-то 2000 лет до нашей эры, во времена патриарха Авраама или, может быть, чуть раньше его. После этого разговора на небесах он пережил в своей жизни очень тяжелый период. Безусловно, вот эти все закулисные события, описанные в прочитанном отрывке, не мог Иов знать с самого начала. Все то, что происходило на небе, это откровение Бога автору книги. Я не буду заострять наше внимание сегодня и распространяться об этих обстоятельствах, как это мог состояться, вот этот диалог дьявола и Бога. Для вас важнее вот в контексте нашего отрывка из этого взять вот две истины, о которых здесь было написано. Первое – то, что Бог дал право сатане искушать Иова тяжелейшими жизненными обстоятельствами. И второе – что сатана имел возможность действовать только в определенных Богом границах. Вы знаете, в новозаветное время эти принципы тоже были неизменны. «Сим, и сказал Господь, Симон, Симон, Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молила тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Луки. Сатана просит Божьего позволения искушать апостолов. И вот история Симона свидетельствует, что Бог, Бог позволяет искушать. И в жизни Симона наступило вот это искушение, которому он не устоял. Но, как он говорил, что «я молил, чтобы устояла вера твоя». И вот сатана действовал в жизни Симона, но он был ограничен ходатайственной молитвой Иисуса о нем. И вот этот принцип, мне кажется, актуальный и в наши дни, и будет действовать до второго пришествия Христа. В книге Откровения в 12 главе 10 стихом записаны такие слова. «И слышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Сатана ведет борьбу с душами верующих людей. Его попытки оклеветать и методы совратить праведника остаются прежними. И неизменными остаются и принцип допущения испытаний и искушений со стороны Бога, а также принцип ограничения действий сатаны. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое», – пишет апостол Павел. «И верен Бог, который не допустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Почему же так все происходит? Сложный вопрос, и ответ на этот вопрос мы часто ищем всю жизнь, сталкиваясь с различными испытаниями, тяжелыми периодами нашей жизни. Но мы, исследуя себя, исследуя Писание, мы можем прийти к одному выводу, что Бог допускает искушение, чтобы испытать искренность нашей веры и полное доверие Ему. Посредством испытания Он учит нас. Во второй книге, в книге Второзакония, 8 главе, Бог через Моисея сказал такие слова со второго стиха. «И помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой, но в пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебе манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Бог не искушает злом. Бог никого не искушает. Искушать – это, знаете, особенность сатаны. Господь допускает искушения в нашей жизни, чтобы очистить нас, чтобы помочь нам приготовиться к встрече с Ним. У нас есть заветное желание быть вместе с Господом в вечности. Но Библия полна предупреждений о том, что ничто нечисто не войдет в общение с Ним. Все наши греховные плотские наклонности и черты характера, которые мы склонны не замечать, свыкаемся с ними, как колючки, как шероховатости. Они проявляются зачастую только в наших повседневных поступках, в нашем поведении, в нашем взаимодействии с другими людьми, причиняя боль и нам, и тем, с кем мы соприкасаемся. Господь допускает испытания для того, чтобы мы эти неровности увидели. Он использует искушения, чтобы помочь выявить наши недостатки. Он допускает в нашей жизни конфликт для того, чтобы мы научились любить других, чтобы мы удалили нашу невоздержанность, чтобы мы боролись с нашей раздражительностью, с нашей неуживчивостью. Он хочет, чтобы мы учились быть похожим на Него. Он допускает в нашей жизни даже грехи, чтобы показать нам нашу гордыню, чтобы показать, что мы своими силами не можем победить свое греховное «я». Только с Его помощью мы можем побороть грех, только Он может своей силой изменить наше сердце и очистить его. Все наши надежды на кого-то или на что-то в духовной борьбе обречены, и Бог доказывает это, допуская наши падения. В нашей жизни случаются болезни и горе, страдания переживаем иногда мы. Через них Бог учит нас полностью доверять Ему. У человека нет альтернативы, как только жить, уповая на Бога, стремясь к Нему и прося помощи у Небесного Отца. «Избавь нас от лукавого», – говорит Христос, предлагая молитву ученикам. Мы нуждаемся в защите от сатаны. Есть, и вот здесь вот есть два врага, с которыми мы сталкиваемся в нашем искушении. Господь не искушает нас, Он допускает наши испытания в нашей жизни. Но есть сатана и есть наша плоть, через которую Он действует. Небесный Отец, допуская в нашей жизни испытания и искушения, желает, чтобы мы стали лучше, святее, более похожими на Него. Он хочет, чтобы мы не за Его благословение и какие-то дары любили Его, а просто от чистого сердца. Не за то, что Он порой, но порой вопреки искренне верили Его Слову и доверялись Ему в любых ситуациях. Но вот у сатаны есть как бы свой взгляд на искушение и своя цель. Он использует их, вот это позволение Господне, для того, чтобы мы упали, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы погрязли в грехах и никогда не встретились с нашим Небесным Отцом. После вот того, как Адам и Ева согрешили, Бог вышел к ним навстречу. Он знал, что произошло. Он искал их в саду. А что люди, что грех сделал в их с их сердцами? Что сатана нашептал им? Они начали стыдиться, бояться своего отца, своего творца и прятались в тени деревьев. Конечно, когда нам напоминают о наших недостатках и грехах, нам неприятно. Мы начинаем оправдываться, начинаем раздражаться. Но по большому счету мы должны быть благодарны каждому, кто говорит нам правду в глаза о наших недостатках. Мы должны не прятаться от Бога, а идти к Нему. В момент наших искушений и наших падений мы должны открывать Ему наши сердца, изливать Ему наши сомнения, изливать Ему наши страсти, наши греховные зависимости и желания – для того, чтобы Он мог помочь нам, чтобы Он мог помочь укрепить нам нашу веру, разрушил наши сомнения и распутал путы, которыми путает наш грех. Поверьте, что у Бога есть много возможностей и средств, чтобы укрепить нашу веру, много ресурсов, чтобы снять наши сомнения. Но есть одно препятствие – это сатана, который в момент испытания – нашептывает нам: уходи от Бога, прячься от Него. Зачем тебе переживать стыд от братьев и сестер? Как-нибудь все утрясется. И ты убегаешь в кусты сада, чтобы тебя не видели, не заметили. Тебе стыдно, что подумают другие, что они скажут. А в этот момент Бог как раз идет навстречу к тебе. Он допустил в твоей жизни это испытание для того, чтобы ты еще ближе подошел к Нему и еще раз разуверился в своих силах. Произнеся слова молитвы «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», мы должны четко осознавать, в чем мы нуждаемся. Мы должны знать, что искушение и испытание допускается Богом для нашего очищения – от всего греховного, что еще остается в нашей греховной плоти. Конечно, нам не хочется страдать и испытывать трудности и трудные обстоятельства жизни, и мы вправе просить об избавлении от них. Господь может использовать много других средств для того, чтобы мы духовно росли. Он может предоставить нам много других возможностей и средств для освящения нашего. И прося Бога об избавлении от искушения, мы должны просить о мудрости, использовать их для духовного роста в мирном течении нашей жизни. Но если Господь поведет нас тернистым путем испытаний, подобно Иисусу Христу в Гефсимании, мы должны искать в различных обстоятельствах Божью волю для нас и просить Его помощи устоять в искушениях, чтобы еще ближе приблизиться к Нему. Каждый день мы должны осознавать опасность нападок со стороны дьявола и просить Божьего заступничества от его козней. Не стоит закрываться, не стоит заигрываться со грехом, откладывать исповедание грехов. Мы должны просить у Бога сил бороться с ложным стыдом, когда необходимо раскаяние. Христос сказал ученикам: «Ибо Твое есть Царство». Живя в этом мире, мы ставим перед собой цели. Мы стремимся улучшить свою жизнь. Для этого у нас есть силы, есть возможности, таланты, и Господь посылает нам возможности. Но вот вопрос, какие цели мы ставим? Какими средствами и методами мы пользуемся? Человек имеет склонность подчиняться кому-то, хотя ему кажется, что он независим. Мы должны хорошо понимать, в каком мире мы живем. Мы живем не в мире людей, не в мире, который принадлежит какому-то государству или объединению государств. Мы живем в сотворенном Богом мире. Это Его Царствие. Да, оно частично порабощено дьяволом и на время отдано ему, но это все временно. Сатана уже повержен, и ему уже определен срок. Государства, союзы государств, политические партии и союзы узурпировали власть в каком-то уголке Божьего Царства и хотят, чтобы в их уголке главенствовала их воля и действовали их законы и принципы. Каждая мышь стремится, чтобы в ее норке все подчинялось только ей. Но человек должен понимать, что он живет в Божьем мире. Строя планы, разрабатывая алгоритмы осуществления, мы должны осознавать, что живем в Божьем Царстве. Мы выкуплены дорогой ценой, кровью Сына Его. Мы должны просить Бога, чтобы Он помогал нам тогда, когда лукавый будет искушать нас выгодами от принятия решений согласно мирских принципов, вопреки законам Божьим, потому что мы граждане не этого мира, а Божьи подданные. «Ибо Твоя есть сила», продолжает Иисус. Люди склонны все держать своих, все под контролем. Они считают, что так проще жить, все более предсказуемое, они управляют своей жизнью. Они надеются на свои способности, на образованность, на интуицию, на связи и так далее. Словом, люди мира сего полагаются в жизни на себя, на свои силы, и у многих как бы получается. И видя успешных людей этого мира, которые сами добились всего, христиане тоже подвержены искушению жить по такому же лозунгу. Но Иисус говорит, что это ошибочное мнение. Наша сила не в нас, а у Небесного Отца. Мы должны уповать на силу Божию, как в материальной жизни, так и в духовной. Господь благ для всякого сына своего и всякой дочери своей. Он обладает совершенными знаниями о нас и о том, что есть благо для нас. И Он всемогущ, чтобы помочь всякому уповающему на Него. Ибо Твоя есть слава. Очень много людей делают очень многое для того, чтобы прославиться. Быть уважаемым, известным, влиятельным – это один из движущих внутренних мотивов человеческих поступков. Сколько усилий тратится в мире для удовлетворения этой страсти? Сколько преступлений и предательств совершается на этой почве? Знаете, искушение славой – одно из самых тяжелых в арсенале сатаны. Он даже Иисуса искушал этим. Многие христиане потерпели кораблекрушение в вере, не устояв в этом искушении. Обращаясь в молитве к Господу, мы должны просить Его помощи в этом сатанинском искушении. Следует понимать, что все мы, что все, что мы делаем, должно служить не к нашей славе, а к славе Божией, так учит нас Библия. Наши способности, таланты, умения, данные нам не для прославления себя, а для прославления имени Божия. Осознаем ли мы это в своей жизни? Нам стоит так веровать и так жить. Придет время, и все станет на свои места. Прославленный Творец и Сын Его, Иисус Христос, наш Господь, воссядут на славном вечном престоле. И в лучах вечной неугасаемой славы будут пребывать все те, кто устоял в искушениях, были испытаны в искренности своей веры и полном доверии Господу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас наш усушный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. В самом начале своей проповеди о молитве «Отче наш» я задавался вопросом, в чем же состоит успешность наших молитв, и чем является предложенная Иисусом молитва для учеников. Конечно, я понимаю, что невозможно строить доктрины на малом материале. Однако следует заметить, что молитва «Отче наш» – это ответ Иисуса на просьбу учеников. Они просили Его научить их молиться. И вот предложенная молитва служит тому, чтобы чему-то научиться. По этой причине я убежден, что мы не должны без рассуждения просто заучивать эту молитву. Она дана ученикам, самим Иисусом, для научения. А значит, и мы должны рассуждать о словах молитвы, познавать их смысл и ценности. Иисус учит, что в повседневной жизни мы полностью зависим от Бога. Ценность молитвы «Отче наш», на мой взгляд, состоит в том, что в ней сам Бог выразил свои ожидания от обращения человека к Нему. В ней Бог Сын излил свой взгляд на то, что есть молитва, как форма общения земных детей с Небесным Отцом. Я в ходе этой проповеди часто говорил и повторюсь еще раз, что для меня данная молитва не есть план последовательности просьб к Богу для достижения наших целей. Молитва «Отче наш» – это революционная молитва твоего времени. До Иисуса еще никто не смел из человека обратиться к Богу со словом «Отец». Ученики-евреи услышали впервые, что на небесах Творец, Вседержитель, их Отец, который любит их, который знает их и которому неравнодушна их повседневная жизнь. Иисус Христос раскрыл для человека небо, где обитает любящий Творец, Отец всего живого. Успешность наших молитв зависит от того, насколько близкими мы являемся Ему. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы в нашей жизни мы помнили об этом. Чтобы наша жизнь была наполнена искренним желанием общаться с Небесным Отцом. Аминь.